уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». К нам пришел Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Искандер Анатольевич, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим уже начался, поэтому, пожалуйста, можете подключаться, посмотреть на нас, послушать нас, что важно, и написать нам в чат вопросы по делу и по теме, я обязательно зачитаю. Эти условия вы знаете. Ну, самая громкая, главная тема по поводу Украины – это встреча Зеленского и Байдена. Очень много, видимо, надежд Киев официально возлагает на это, но мне кажется, очень много на эту встречу возлагает персонально Зеленский. Даже на одном из порталов я встретила такую точку зрения, по-моему, высказанную одним из наших политологов, не помню кем, что якобы Зеленский едет туда, чтобы просить Байдена избавить его от всего того, что, в общем-то, на него свалилось на Украине. Не знаю, насколько эта точка зрения соответствует реальности. Ну что, устал человек быть президентом?
Да нет, он не устал, он только разогревается, он очень энергичен, постоянно плещет, выплескивает инициативы различные. Вот и сейчас, в день встречи с Байденом, значит, опубликованы его бонапартовские, наполеоновские планы по трансформации Украины.
Да-да-да, и там денег там много.
На 270 с чем-то миллиардов.
277.
Даже посчитали до единого миллиардика, посчитали, как они оттрансформируют эту самую Украиночку. Вот. Так что он не устал, он много чего хочет. Естественно, что Байден для него главный человек в жизни, главнее всех. От Байдена в данном случае очень многое зависит. Конечно, не эти 277 миллиардов пресловутых, которые являются мифом, хотелками. Там,
не дадут?
Ну, конечно, не дадут. Под что дадут, как дадут. Мы даже вспомним их самую большую болельщицу Украины, эстонскую президентку Калью Лайт, вот, которая недавно приезжала на Крымскую платформу, тогда сказала, что не ждите особых инвестиций, пока у вас там все поголовно коррумпировано и так далее. Не ждите вступления в НАТО или еще куда-нибудь, еще лет 20-25, это она так как минимум. Это говорят главные фаны Зеленского и Украины. И это сущая правда, это правда еще смягченная, потому что сейчас в Украину сколько ни вливай, все будет разворовано на 90% по крайней мере. Поэтому, ну, но мечтать не вредно. Значит, и с точки зрения пиара, а вот это пиар – это самое сильное качество Зеленского, поскольку он, вообще-то говоря, как мы знаем, актер, режиссер, продюсер и так далее. Вот в чем он силен, это правда, в постановке всяких спектаклей. И какому-то не очень искушенному слушателю, особенно на Западе, может показаться, да, серьезный мужчинка приехал-то из Украины, он с планами, со всеми делами, там, хочет быть форпостом Запада в смысле безопасности, а то они вот так себя чувствуют в большой опасности без Украины, в цифровом плане, в аграрном и так далее. В общем, ведет себя как герой. На самом деле, конечно, он сейчас, его сердце обмирает, вот сейчас у них раннее утро, думаю, что он не спал эту ночь в Вашингтоне. Наш Владимир Владимирович, ой, Владимир Александрович Зеленский.
Осторожнее.
Да, вот. И, конечно, он хочет в первую очередь поддержки Байдена, поддержки Соединенных Штатов в парочке вопросов. Это Северный поток и судьба украинского транзита российского газа. Второе – это Донбасс. И третье – это Крым. Он там приоритеты немножко поменял местами, если для его предшественника Порошенко главное было Донбасс, и он там рубился изо всех сил.
Милитаристская политика была.
Вот, то этот переключился на Крым. То есть это более отдаленная как бы перспектива, вообще не ясная перспектива. Крым что будет? Понятно же, что если он, Крым находится в рамках Конституции России, то надо сначала победить Россию, а потом же говорить про Крым. Тем не менее, для разговоров, для постановки спектаклей, для нанесения вреда России по всем пунктам, это неплохая тема.
Возникает другой вопрос. Есть задача у Украины, но кто больше заинтересован все-таки в этой встрече? Байдену нужен Зеленский для чего-то? Или Зеленскому больше нужен Байден? Тогда зачем в Белом доме принимать его? Потому что, как кажется, по «Северному потоку-2» все понятно, потому что Меркель с Вашингтоном, очевидно, договорились. Вот, и она сумела свои интересы для Германии там продвинуть. Что касается Крыма, по статусу тех, кто приезжал на Крымскую платформу, можно понять, что это мероприятие было не первого порядка, абсолютно. Оно было, да, для Украины, но, скорее всего, все уже смирились, мировой истеблишмент, в том, что Крым остается в составе Российской Федерации, тогда зачем Зеленский Вашингтону? Вот именно для поездки, для персональной встречи.
Байден буквально вот на днях, а чуть ли не вчера, объяснил, для чего ему Зеленский. Он сказал, ну, по итогам их миссии в Кабуле, так сказать, которая завершилась, Байден сказал, что мы больше типа не будем въезжать и в другие страны со своими представлениями о демократии. У нас есть два конкретных противника, соперника — Россия и Китай, и мы должны сфокусироваться на этих направлениях. То есть он уже не хочет размываться по всему земному шару, везде улучшать что-то, свои ценности продвигать и так далее. Афганистан стал ему хорошим уроком. И вот он буквально сейчас сказал, что Россия и Китай. Ну, Китай, ладно, пока. А Россия что? Значит, России нужно ее постоянно сдерживать, там, каким-то образом, диверсии там всяческие, политические, экономические, идеологические и прочее оказывать. Вот в этом смысле Украина очень как раз-таки и хороша. И поэтому значение Украины как одного из серьезных инструментов воздействия на Россию остается, оно не приходяще пока в нынешних парадигмах нынешних руководителей Америки. Но это не значит, что вот он спит и видит только, вот, чтобы, только об Украине. То есть Украина для него вещь, ну, нормальная, неплохая, которую надо поддерживать в живом состоянии. Конечно, не платить там огромные сотни миллиардов долларов на ее трансформации, там на всякие дела. Но по минимуму они будут это делать. Вот 60 миллионов уже министр обороны штатов, значит, подписал для Украины. Это, конечно, мизер, но тем не менее, все-таки, и это целевым образом на военные дела. И Зеленский будет очень стараться сохраниться в этом амплуа. Я придумал некий термин такой недавно, как олицетворяется, или какая метафора украинских действий относительно России, это, я бы сказал, москитные атаки. Это мелкие уколы по всем направлениям. Вот тут Крымская платформа, тут по Северному потоку, здесь, значит, по правам там человека, здесь Донбасс, здесь Крым, крымские татары и прочие дела. Вся эта армия, диванная армия его, этих самых публицистов так называемых, которые все возможности используют для того, чтобы наносить вред России. Все это вроде как каждая из отдельных этих вещей мелочь, на которую можно пренебрежительно махнуть рукой, там, саркастировать и так далее, но все вместе представляет существенную, угу, даже, я бы сказал, нарастающую угрозу для России. Поэтому российскому руководству, я думаю, во-первых, достаточно следовать той самой исторической статье Владимира Путина относительно Украины, и там обрисованы некоторые вещи, и говорится, по крайней мере, о том, что президент относится к этому серьезно, в отличие от многих наших телеведущих, от журналистского там сообщества, которое все время говорит: клоун, армия клоунов, они все ничего не стоят, Украина не состоялась, они там на коленях ползают перед Западом и так далее, суверенитета не имеют. Все это отчасти правда, на многие проценты правда, но есть еще там то зерно, которое антироссийское, которое будет питать еще многие, так сказать, взрастет еще много плохого для России.
Возникает еще один момент, что, во-первых, Министерство обороны США заявило, что подписано соглашение о стратегической обороне между США и Украиной. Это новость сегодняшнего дня. Официальное заявление Министерства обороны, то есть Пентагона. Да, значит, встреча была с министром обороны Андреем Тараном. Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты хотят укрепить стратегическое оборонное партнерство с Украиной. Подписал с этой целью с Тараном рамочное соглашение о стратегической обороне. Рамочное подразумевает, что, ну, декларация о намерениях, скажем так. То есть мы вам, наверное, что-то там обещаем, или вы нам место какое-то дадите, вот там порт в Николаеве, пожалуйста, все что угодно для размещения какого-то небольшого флота НАТО. Другой момент, Искандер Аминович, если есть определенная опасность, как вы ее называете и описываете, какого она рода? Это информационные атаки, которые по тем или иным причинам у Российской Федерации, может быть, не так эффективно удается отражать, или что это?
Я уже дал термин, с удовольствием повторю.
Это москитная атака.
Да. Москитная атака подразумевает атака множеством маленьких объектов, среди которых есть и информационные, и военные, и экономические, и вопросы газа, вопросы территории, и многие вещи. Мы не можем все-таки сбрасывать со счетов тот факт, что 46 участников было крымской этой самой чертовой платформы. И там был министр иностранных дел Турции. То есть мы можем, конечно, говорить, что это все ерунда и так далее. Это не ерунда. И они умудряются вбить клин между Россией и некоторыми из серьезных игроков на Западе и Востоке. Я повторяю, что я не призываю паниковать и так далее. Просто чуть-чуть посерьезнее, немножко нахмурить брови и чуть-чуть подумать как следует, как серьезно отвечать. Я считаю, что мы особенно недорабатываем на информационном направлении. Нас, и это я знаю сам, я руковожу сайтом Украина.ру, который действует на территории Украины, более половины читателей, зрителей, подписчиков в Ютубе и так далее, у нас с территории Украины, что нам это важно, но при этом нас там везде прикрыли, везде, значит, это самое решение Службы безопасности Украины и так далее, при этом... Значит, с помощью американцев они организовали вещание, специальное вещание, прямые трансляции на Донбасс, этот так называемый телеканал «Дим», «Дом» по-русски, по-простому, и так далее. Мы должны отвечать чем-то подобным и более активным. Значит, с точки зрения и телевизионного, интернета и прочего вещания должна быть работа по, не побоюсь этого слова, пропаганда и контрпропаганда, потому что, мне кажется, именно на этом фронте мы сейчас слегка отстаем.
Как обстоят дела во внутриукраинской элите, с учетом того, насколько для Зеленского, в их восприятии, насколько Зеленский прочная фигура, за которую можно пойти, которую можно поддержать, или все-таки там каждый преследует свои интересы? Почему задаю вопрос? Потому что очень много, как раз мы с господином Азаровым, бывшим премьер-министром Украины, на эту тему говорили, про события 13-14 года, и много тезисов было сказано в адрес, например, главы администрации Янукович на тот момент, который, в общем-то, свою игру самостоятельно играл, и как сейчас дела
обстоят. Если вспоминать 13-14 год, особенно 14 год, то это, конечно, был заговор внутри правящей верхушки. Никаких нациков там не было, еще на дух не было ничего. Это был дворцовый переворот. Я был тогда на Украине, работал там в СМИ, вел свою телевизионную программу. Вот у меня каждый день приходили закопченные в гаре от покрышек эти майдановцы, причем майдановцы, антимайдановцы, дискуссии и так далее. В общем, тогда уже картина была для меня более-менее понятна. Это люди из олигархических группировок, которым не понравилось, что семья Януковича тянет все под себя там, и так далее. Там много чего это можно рассказывать. И устроили вот такой переворот с участием, значит, проплаченных ими же там, либеральных и националистически мотивированных товарищей. И, в общем-то говоря, это была как раз, ну, как я повторяю, верхушечная революция, но которая потом захватила всю страну. И сейчас тоже такое, если что и угрожает режиму Зеленского, так это внутренние какие-то вещи. Либо кто-то захочет
метание его... Метание олигархов, как обычно?
Ну, типа олигархи, типа большие чиновники, серьезные там министры и прочие товарищи. А они могут, но если говорить об демократических институтах, которые все-таки работают на Украине, как-то это все-таки немножко есть, причем дают уродливую картину, что подтверждает слова Байдена о том, что нам не надо демократию навязывать там другим странам. Украина не готова к демократии, но, тем не менее, у них эти элементы существуют. Так вот, в рамках этих вещей социологи показывают, что ситуация у Зеленского довольно крепкая, прочная. Очень много шансов за то, что он и следующие выборы президентские выиграет. То, что мы воспринимаем, и многие оппозиционеры украинские воспринимают со справедливым негодованием, это закрытие на щелчок, на решение Совета по национальной безопасности, целой кучи телеканалов, да. Атаки на ведущих там оппозиционных, так сказать, медиафигур, это там Анатолий Шари, Игорь Гужва, «Страна UA», там, и так далее. Вроде бы как прогрессивно, с нашей точки зрения, общественность это нервирует, а избиратель говорит, дает ему плюсы. После каждого из этих дел, значит, акции Зеленского и его рейтинги возрастают.
То есть социологии можно верить?
Ну, там целая массированная социология. Там, конечно, много чего купленного, но средняя температура по палате дает это. И на ближайшее время конкурентов серьезных у Зеленского нет. Но он может путем дворцового переворота или, не дай бог, какого-нибудь криминала быть отстранен от власти.
Если возвращаться ко встрече в Вашингтоне, понятно, с каким перечнем вопросов он едет туда, но наверняка для него тоже эта встреча будет непростой, потому что, скорее всего, к Зеленскому тоже возникнут вопросы, с вашей точки зрения. Какие вопросы персонально интересуют администрацию США в отношении Зеленского?
Ну, это понятнейшие совершенно дела. Они хотят, чтобы Зеленский подкосил под корень весь олигархический их класс, и с тем, чтобы вся собственность нынешних олигархов и их активы, и их потенциалы экономически потихонечку перешли в руки международному капиталу, который в первую очередь там из Америки, если говорить об аграрном секторе, там и по металлургии, по всему. Просто им совсем не интересна такая страна, где еще какие-то свои олигархи дербанят страну. Вот, например, как в Польше было, да, классическая страна. Польша вступила в ЕС, и сейчас практически ни одного польских крупных капиталистов нет. Все уже, ну, в первую очередь, у немцев и у других международных организаций, что, впрочем, кстати говоря, не отменяет той же самой антигерманской направленности в СМИ и, ну, и в идеологическом пространстве Польши. Тем не менее, свои экономические потенциалы они отдали, значит, другим, более развитым ребятам. А тут сидят какие-то упыри с точки зрения совершенно вне времени, да, из феодальных почти времен, там так Коломойский, там типа Ахметов, там Пинчук и прочие сидят, и чего-то там они, пользуясь близостью к власти, значит, преференциями и так далее, там чего-то управляют, хозяйствуют и, значит, загребают денежку. А и эту денежку могли бы очень хорошо загребать буржуи из Америки и прочее, за которых стоит американское правительство, чьи интересы выполняет. И поэтому первое. Тем более, что вот уже как раз отметили сегодня 2 месяца вступления в силу законодательства об использовании земли сельскохозяйственного назначения, то есть знаменитые украинские черноземы выставлены, просто говоря, на продажу. Там не все просто, но в течение нескольких лет, я думаю, все эти земли поменяют собственника, и эти собственники в основном будут с Запада. Но будут, правда, и с Востока.
Крупные компании еще, наверное, про корпоративное управление к вопросу, по которому могут возникнуть у Вашингтона, теоретически, это что, «Нафтогаз», «Укроборонпром», что-то еще?
Вы о госкомпаниях?
Да, я о госкомпаниях, не
ну
только
да,
про олигархов.
Все, что связано с обороной, социалкой и все такое. Но это как раз-таки не самое главное. Самое главное – это металлургические, аграрные активы, химические активы и так далее. Вот это больше их интересует. Ну, естественно, что естественные монополии природные тоже представляют для Запада интерес. Самое главное, чтобы Украина полностью работала по западным правилам, чтобы открыла все свои рынки нараспашку для западных товаров.
Экономика, да. А вот в части политики, интересно, Вашингтон, с вашей точки зрения, ищет какие-то модели участия в нормандском формате, не такого опосредованного, о котором все говорят, а вот какого-то более конкретного. Ведь Зеленский тоже неоднократно эту тему поднимал. Но интересно, что думают в Вашингтоне по этому поводу? И могут ли на эту тему говорить с ним?
Мне кажется, Вашингтон, ну, как бы Зеленскому, вообще правителям Украины удалось убедить Вашингтон в том, что Минские соглашения не будут выполнены, какое бы давление ни оказывалось. Они полностью восстановили все население страны против Минских соглашений, и для любого украинского руководителя выполнение Минских соглашений, то есть там выборы в Донбассе, там, ну, все эти самые дела, значит, сохранение народной милиции, ну и прочих дел, это было бы шагом к федерализации. Вслед за Донбассом таких же прав потребовали бы западные области, там, ну и потихонечку пошло бы. Ну, на наш, так сказать, объективно говоря, взгляд, это могло быть спасением Украины. Для них это кажется катастрофой, да, поэтому на выполнение Минских соглашений, на придание Донбассу особого статуса и так далее, они ни за что не пойдут. И американцам приходится, и европейцам приходится с этим мириться. Они постоянно, уже несколько лет, на эту мертвую территорию все время заходят и говорят, да, надо выполнять, потому что другого выхода нет. Вот, воевать они с Донбассом вряд ли будут, хотя были некоторые попытки, а?
Апрель показал, говорю.
Да, в апреле они немножко поиграли мускулами, ну и мы немножечко так это показали, что можем, вот. И они быстренько поняли, что тут нужно отвязть, да, там это, азербайджанский сценарий там, или хорватский там не пройдет. Вот, поэтому они нас немножко на вшивость потрогали, Россию и Республики Донбасса, ну и оставили эти попытки. Тем не менее, возвращаться к Минским соглашениям они не намерены, американцы вынуждены с этим считаться.
Другой момент еще возникает. Вот наш слушатель Рафаэль говорит, получается, мы во всех бедах виним американцев, и в итоге фактически расписываемся в собственной невозможности каким-то образом влиять, хоть опосредованно или пытаться что-то как-то взаимодействовать с Украиной, ну, потому что, ну, это же все американцы делают, поэтому что мы здесь можем сделать? Ну, как-то так, такая логика присутствует.
Нет, американцы делают, потому что украинцы хотят этого. У украинцев, у украинского руководства нет никаких тем для разговоров с Россией. Потому что тут же первый же возник Минские соглашения, прямой диалог с Донбассом и так далее. Это будет первая фраза, которую им сразу вернут. Пока они этот вопрос не решат, никто в Кремле там, или в МИДе не будет с ними разговаривать. А этот они не могут вести. Таким образом, они загнали себя в политический, дипломатический тупик.
Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас новости, потом продолжим и к вашим вопросам тоже обратимся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Искандер Хисамов с нами. Главред интернет-издания Украина.ру. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. 709-й говорит. К слову, у нас такая же ситуация. Около 50%, откуда-то взял эту цифру наш слушатель, предприятие принадлежит иностранцам. Они качают деньги за рубеж, и наши тоже не отстают. Это в контексте Украины, что американцы хотят завладеть украинской собственностью. Понимаете, 709-й, тут какое дело? Если вы, например, имеете в виду Герхарда Шрёдера, который входит в совет директоров Роснефти, то просто вам скажу, что Роснефть – один из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет. В общем-то, из его отчислений формируется бюджет Российской Федерации. Поэтому, в общем, иностранное управление иностранному управлению рознь. Здесь вопрос цели, конечно. Виталий говорит, вы говорите, что не хватает информационного влияния на Украину. Но подождите, у нас-то телевизор, политический телешоу, буквально каждый день говорят про Украину. Освещают буквально все темы, от того, как Украина голодает, до того, какие штаны надел кто-то из депутатов Рады. Как сделать так, чтобы было эффективно-то тогда, если подобная аналитика, он в кавычки ставит, она неэффективна? И для кого, кстати?
Во-первых, российские телеканалы вещают на российскую публику. Им важен трафик и интерес российского читателя, зрителя. Они изучают его интересы. Они изучают, что ждет от них российский человек, который потребляет их информационный продукт. И поэтому это немножко другое дело. Мы, естественно, говорим о пропаганде. Этого слова нельзя бояться, потому что это как раз тем и занимается. И телеканалы, ну, вот и я тут в силу своих скромных возможностей тоже пытаюсь вас распропагандировать на что-нибудь. То есть объяснить ваш интерес или там наш и так далее. Специальное вещание на Украину должно быть, учитывая украинскую аудиторию, что она хочет слушать, что она может слушать, чего она не может слушать. Когда на нашем канале там полоскают того же самого Зеленского клоуном, таким-сяким ничтожеством в карикатурном плане, и это постоянно идет, это вызывает отторжение украинского зрителя, который достаточно все-таки уважает своего президента. Он его выбрал, и сейчас еще дает ему неплохие рейтинги. И нам надо это понимать. Нужно немножко чуть-чуть глубже вникать в ситуацию и не мазать все одной краской. Да, конечно, Украина опасная страна, она враждебная страна, но это серьезные вещи. А когда мы о них говорим как о скопище дураков и воров, мы сами себя, вводим в заблуждение. А тем более, когда они, украинцы, видят наши программы, конечно, они через интернет получают или приграничные районы видят прямо наши телеканалы. Они видят, и у них возмущение свое. Поэтому мы по-другому должны. Во-первых, я не командир над нашими там телешоу или аналитиками, так называемые, и так далее. Вот, они хорошие, умные люди все, но я бы поставил задачу немножко по-другому, если бы имел в виду влиять на умы в Украине. Это должна быть другая работа.
Вообще, в целом, можно ли добиться какой-то реальной аналитики, а не только судить по тому, как про Россию говорят, в свою очередь, на украинском телевидении и работая на украинскую аудиторию, о том, каково отношение все-таки Украины к Российской Федерации. Потому что пока за эти 7 лет складывается ощущение такое, что мы с Украиной продолжаем торговать, товарооборот-то порядка 10 миллиардов долларов, по-моему, в год, 9 там с лишним. Вот. Но другое дело, когда мы видим картинку, мы понимаем, что они там называют в России дураки, и мы говорим тоже, да вы сами клоуны. И какая-то взаимная ненависть получается.
И мы говорим это самим себе, потому что у нас, у русских, у российских граждан, да, жителей Великой Империи, конечно, боль большая, и гештальт, так скажем, психологический, да, Украина. Это, конечно, у нас защитная реакция сказать, что это они, негодяи, сволочи, все неправильно делают, а мы это, где-то там в стороне смотрим, и некая жертвенность в этом есть, что они с ума сошли, эти хохлы, украинцы там и так далее. Они говорят, что вот это русские их там подавляли, душили, там эта империя монгольская, и вот мы теперь вырвались. И то вранье, и другое вранье, смыслы где-то посередине. А самое главное, что их нужно искать, эти смыслы. Вот, пока поиски никуда не приводят, во-вторых, никто особенно и не участвует в этих поисках, потому что они вроде как не актуальны, не нужны. Между прочим, той же самой украинской политической элите очень выгодно все валить на вот эту ситуацию. Русские, вот они с Донбассом, русские с Крым, в Крыму, они вообще нас продолжают душить по всем фронтам и все остальное, и поэтому у нас так плохо. Мы говорим, у вас все ужасно, потому что вы плохо управляете своей страной. Вы свою индустрию разбазарили, сейчас будет аграрный сектор разбазарить, разворовали все и так далее. Вот, и теперь гастарбайтерами, зарубичанами шарашитесь по всем странам, начиная от России, кончая там Чехии, Польши там и все остальное. Вот вы никчемные такие люди. И вот на этом заканчивается всякая дискуссия. Все расплевываются и расходятся по сторонам. Поэтому сейчас еще момент собирания камней, собирания смыслов еще не наступил. Но Но думать об этом надо. Я, например, как-то пытаюсь думать, может быть, хотя бы на будущее, да, какие смыслы нас могут не то что объединить, да, а какие-то мосты, через которые можно перейти и чуть-чуть сделать что-то взаимовыгодное.
Есть на эту тему как раз расхожая точка зрения, что пытаясь осознать настоящее, может быть, определить какое-то будущее, способ решения будущих задач, в том числе поставленных вами, у нас идет некая рационализация через прошлое, через воспоминания. Поэтому до сих пор сильно в публичном поле вот это выражение «да Россия, Беларусь и Украина» — это три сестры, их, значит, там, или братские чувства. И вот этого нельзя никак избежать. Но время-то идет, а за этими словами ничего нет. Вот в данном случае поиски через прошлое, с вашей точки зрения, насколько они эффективны?
Ну, к прошлому обращаются все и всегда, да. Все и всегда. Начнем с того, что каждый новый фараон в Египте переписывал всю историю и выкидывал
под
там,
себя.
Декоммунизировал прежних фараонов, да, оставался только он один. То есть историю переписывает просто каждое поколение руководителей. На моей памяти уже раз четвертый переписывается история России, уж не говоря там о чем-то, о другом. Естественно, что Украина пишет свою историю, и в меру бездарности там, каких-то авторов и в меру их авантюризма они загоняют там в такие вещи смешные, да, что Украина прежде всего, там она вообще родина слонов там, и всего остального, первая конституция у них, там первый прямоходящий человек у них, там все это смешно, но также смешно говорить, что это были какие-то другие. Да, то есть общая история человечества, говорить уже можно о том, что все мы братья, генетические братья, отличия мизерные между вообще людьми, так Бог или там природой там что-то устроил, отличий почти нет в физическом, умственном, каком угодно смысле. Тем не менее, опираться для того, чтобы строить модель будущего, обязательно надо какой-то фундамент в прошлом найти. Если нет подходящего, значит, разломать этот нынешний фундамент, поставить новый фундамент. От этого не уйдешь. Это обязательное дело. И поэтому, в зависимости от того, какую историческую модель мы берем, это показывает, какие у нас планы на будущее.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, пару вопросов от наших слушателей примем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Сергей.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот уважаемый гость студии несколько раз повторил, у Зеленского неплохой рейтинг. Скажите, а на чем основан этот неплохой рейтинг? Народ-то просто так своих руководителей не поддерживает. На Украине что, нет безработных? Там нет нищих? Там нет и социального расслоения? Там что, нормальные тарифы ЖКХ? Может быть, там на Украине высокий международный авторитет? За счет чего его любят, как вы говорите?
Спасибо.
Ну, во-первых, Зеленский лучше остальных претендентов, бывших на корону, значит, президентскую, объяснил людям, что во всем виноваты либо прошлые поколения руководителей, либо, то есть параллельно им, виновата Россия. И вот во всех этих бедах, значит, виноваты вот эти вороватые предшественники и, значит, ужасная Россия. Все там совершенно ясно. Теперь он говорит, мы будем наводить порядок и здесь, и здесь. Значит, делает какие-то вещи и ждет оценки. То есть, смотрите, у них произведены некоторые перемены. Там, например, великобудивництво, да, как это большое строительство, это сам проект, довольно много настроили. Я знаю, вот по моим друзьям, у меня жена ездила в Киев недавно, она украинка, это сам говорит, много новых домов, дорог, кое-что делается, между прочим. Вот. Что касается жизни, значит, во-первых, там украинские показатели уровня жизни всегда немножко занижены, потому что там огромный, несоразмерно большой процент теневой экономики. Это вот контрабанда, это янтарь, это вырубка лесов, это беспошлинные всякие работы и так далее. Вот. Во-вторых, там благодатный климат. Значит, украинцы, ну, между прочим, русским это тоже понятно, там на майские праздники едут картошку сажать, потом, значит, они снимают эту картошку, у всех есть бабушка или хотя бы домик в деревне. В общем, ходят с такими круглыми красными лицами, в общем, ребята так не скажут, что нищенствуют, голодают там и так далее. Тяжелая жизнь, да, но тем не менее сносная. Мы не должны говорить там, что там просто вот люди ползают там, обедки едят и все остальное. В Киеве вообще так довольно смотрится все серьезно. И цены довольно высокие на продукт. Я не то чтобы рекламирую Украину, у Украины есть проблемы, но мое глубочайшее убеждение, что всегда, вопреки тому, что говорят всякие экономисты и прочие, в борьбе между телевизором и холодильником побеждает всегда телевизор. Вот когда в холодильнике совсем ничего нет, вот тогда телевизор начинает проигрывать. Но пока людям обрабатывают мозги, объясняют, почему у них так и почему скоро будет лучше, они будут голосовать за тебя.
Вы знаете, Искандер Ильич, вас послушала, и удивительно, но ваша точка зрения по поводу Украины и по поводу вообще текущего состояния, будущего состояния, несколько расходится с популярной точкой зрения российских тоже комментаторов, которые говорят, да скоро развалится, да скоро развалится. А вас я слушаю, я понимаю, что да, проблема существует, но страна далека еще от того, чтобы развалиться. Одну часть заберет Венгрия, другую часть заберет Польша, третья часть сама отъедет к России, а четвертая что-нибудь там.
Это выдача желаемого за действительное. Вообще говоря, страна, государство, довольно устойчивая конструкция. Ломать государство – очень рисковое дело и очень трудное дело, на самом деле. Тут есть и инерция, там...
связи.
Вот
что... Связи, ну, да, народные связи.
Связи, зарплаты, там все. Вот может разрушиться все, а МВД работает, какой-то участковый есть, где-то что-то... Кроме того, мы должны понимать, что Украина в великолепном там регионе этот украинский, там земли, там моря, там дороги, там много полезных ископаемых, огромное количество и самого разного, там все источники для процветания есть. Но уж для прямого выживания это вообще к бабке не ходи. Поэтому они будут жить еще долго, если сами внутри себя не развалятся. И это действительно моя правда. Государство в основном разваливается по внутренним причинам, но не от голода. Голодающее государство, голодающий народ никогда не делает революции. Революцию делают более-менее сытые люди, у которых идеалы, там, ценности и все остальное. Вот, в Украине очень хорошо работает пропаганда, образование, долбежка людям, детям с утра, то есть с первого класса, вот сегодня 1 сентября, уже пятиминутки ненависти и клятвы там борьбы с русским супостатом уже все произнесены. Там работа идет очень серьезно по консолидации общества. И поэтому говорить, что она в силу экономических или внутриполитических причин скоро взорвется, нет никаких оснований.
Насколько велика сейчас роль националистических или так называемых ультрас на Украине? Потому что, опять же, опираясь на то, как это расценивают у нас здесь, показывая факельные шествия, какие-то парады и так далее, говорят, что они прям вот диктуют вообще Зеленскому все. Это преувеличение или нет?
Это преувеличение. Значение, во-первых, нациков создали при Януковиче эти и отряды, и партию свободы, и так далее. Не буду говорить, с чем это было связано. Они хотели создать ложную альтернативу Януковичу, типа Янукович как защитник и так далее. А вот смотрите, какие тут бандеровские обезьяны вылезают и так далее. То есть у истоков этого движения стояли известно кто, но потом они стали играть, эти, значит, бандеровско-нацистские формирования стали играть непомерно большую роль в украинской жизни, когда понадобилась живая сила вытаскивать их на площади, что-то демонстрировать, что-то сжечь, показывать агрессию и так далее. Вот это вот живой материал Майдана. Потом наиболее среди них упертые поперлись на, извиняюсь за тавтологию в корне, на Донбасс. Там повоевали, потеряли много чего. Вот сейчас тоже годовщина Иловайского котла, где лучшие, так сказать, части, в кавычках, этих нацистов, националистов, нациков были разгромлены донбасскими, значит, вооруженными людьми. И потихонечку их значение стало снижаться по объективным причинам, потому что они никакому правительству уже не нужны. Это монополия на власть, они не на насилие, никто не хочет делиться. То есть они делятся только иногда, когда нужно нам им что-то продемонстрировать или, по крайней мере, изобразить какую-то опасность, от которой они страну спасают. Тенденция идет к тому, что нациков будет поменьше. Ну, и их значение будет поменьше. Но оно совсем не исчезнет. Опять же, страшилки нужны любому mm-hmm. режиму. В то же время самовосстановление вот этого дела, оно может корениться, например, в той же самой школе. Опять же, если они уже ввели в программу героизация всех этих, всей этой бандеровской, значит, всего этого явления, и вдруг вырастут новые поколения, уже неожиданно для нынешних правителей Украины, которые будут массово, значит, поддерживать эти течения и радикализуют вновь. Вторая волна, это как с ковидом, вторая волна радикализации Украины вполне возможно.
Не с целью чего? Опять же, поиск самостоятельности путем отрицания всего российского, русского, советского, коммунистического, с целью построения какого-то своего вот этого государства самом в себе?
Ну да, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Там же элементарно. Вот, смотрите, Кучма сказал, Украина не Россия. Так же, как Лукашенко, там, Украина не Беларусь.
Беларусь не Россия, да.
Да. Но для начала это сказали Ельцин с Кравчуком, там, это самое, и с этим Шушкевичем в Беловежье, да. Вот мы не вы. И любая власть, которая начинает там, она исходит из этого. Мы не Россия. А что у нас не российского? Начинает судорожно копать в своей истории, что не российского. То есть это уже автоматический процесс запущен. Видите, мы уже пришли к исторической вине тех людей, которые стояли у истоков развала Советского Союза. Они дали эту команду. У них есть команда уходить от России. И потихонечку они, как справедливо указывал Владимир Путин в своей статье, от не России превратились в антироссию. Вот, и становится опасно. И вообще близкородственный криминал, это бы его гораздо больше, чем любого другого. В семьях кухонными ножами режут гораздо больше, чем на улице. Так что говорить о том, что если люди братья по крови, то они не должны резать друг друга, это заблуждение.
Рафаэль видит вину, в общем-то, и какое-то упущение стороны Российской Федерации, говоря, что мы сами эту Украину породили в таком виде.
Ну, отчасти. Опять же, если покопаться в истории, мы вспомним таких товарищей, как Ленин, Сталин, которые, значит, работали над увеличением размеров Украины и за счет Востока, Донецко-Криворожскую республику, при этом Крым, южные области, восточные, то, что было, никогда не было в поле, так сказать, украинцев, малороссов там и так далее. Вот, это все делалось из политических требований того момента. Это говорит о том, что те политики не смотрели далеко вперед, они ориентировались на сугубые такие сиюминутные потребности политического и экономического строительства. Вот так как-то так вот потихонечку Украина стала такой большой и замечательной страной. Вот теперь она начинает потихонечку утрачивать незаслуженное. То есть это как у Солженицына, по-моему, не доносишь, а не доплатишь, не доносишь.
Да. Виталий говорит нам немного конспирологии, теории заговора, возвращаясь ко встрече Зеленского и Байдена. А что, если Зеленский едет общаться с Байденом ради Коломойского решения его проблем со Штатами? Ну, это уровень главы государства, не знаю.
Ну, я не знаю, может быть, какие-то на каком-то уровне члены делегации могут обсуждать эти вопросы. Ну, что, ну серьезно, ну, Коломойский, ну, да, это...
Да. Олигархия,
большая фигура. Не то, чтобы вот прямо они на пленарном там сидели и президенты терли эти дела. Но они могли делегировать в какие-то свои группы, и какие-то помощники могут об этом говорить. Кстати говоря, вот слабость взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами как раз объясняется еще или иллюстрируется тем, что контактов на средних и более низких уровнях американо-украинских очень мало. То есть вот президент один, как бы он один голенький, а вот министры, всякие руководители департаментов там и прочих природных этих самых монополий, они общаются мало. Вот. А страны, у которых плотные контакты, они должны на разных уровнях общаться, договоры, то все вплетать в общую повестку, в общую стратегию. Пока Зеленский очень одинок.
«Северный поток-2». Помните, Германия якобы обещала Украине выделить там миллиард евро, по-моему, якобы на развитие зеленой энергетики. Называли это в прессе неким откупом или компенсацией даже за... уже в будущем потерянные объемы транзита, когда «Северный поток-2» запустят, но «Газпром» все-таки выполняет свои обязательства и так далее. Каков предмет торга и, может быть, сумма торга по части того, чтобы украинский транзит, ну, наверное, в какой-то части продолжался? За этим же Зеленский едет в том числе? За деньгами, за гарантиями влияния на Россию или что?
Ну,
это же только бизнес,
как
фактически.
Бы, как бы сказать? Говоря языком преферансистов, он собирает весты.
Условно
говоря, вот, например, он говорит, вот он создает комплекс вины. То есть вот немцы, да, они свою задачу решили, а потом они только посмотрели, ну, как, надо как-то с украинцами там тоже что-то сделать, да, а этот еще бьет все время Зеленский, вот вы такие сякие, а вы бедную украиночку забыли, там это эгоистично, это... и всякое такое. На европейцев, на разных это производит впечатление.
А в покер, вот, по-моему, получается, Россия играет, вытаскивает джокер.
Ну, как-то так получается. Ход конем по голове, как говорится.
Да, да, да.
Значит, вот, и он все время в жалобную позу рассусоливает. На самом деле, ведь цена транзита не такая большая. Там, ну, 1,5–2 миллиарда долларов в год. Для большой страны, как Украина, это, по идее, должны быть копейки. Хотя они не такие уже и копейки, но и не судьбы. Судьбоносное какое-то дело. Угу. Вот. Но, тем не менее, он должен эту игру вести, а они потихонечку ему как-то по минимуму думают, ну, дадим ему, все-таки уже надоел. Да,
ну, просто уже... там, мне кажется, подмена понятий происходит, когда Зеленский говорит, что российский газ такой страшный, и вообще там страшная угроза нависла над Германией, которая будет покупать российский газ напрямую. Связано это просто с тем, что, ну, опять подмена понятия. И если ограничение транзита через Украину не означает перекрытие газового вентиля для самой
Зеленский
Украины.
Зеленский старается играть. Там они, это, ребята, не глупые. Они знают, что зеленые идут сейчас на выборы. У зеленых есть шансы в Германии. И они им подкидывают картишки. Говорят, вот вам еще один аргумент. Это особенно грязный газ из России. И теперь зеленые будут это талдычить во время выборов.
Искандер Хисамов был с нами, главред интернет-издания Ukraine.ru. Искандер Аминович, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.